Ну что ж, привет всем. Сегодня четверг, 4 часа дня, и вы смотрите трансляцию «Раскадровка». Мы, как всегда, сегодня будем говорить об интересном кино, о его смысле, о его послании. А мы — это Людмила Александрова.
Всем привет.
И Алексей Власхин. Итак, сегодня мы поговорим о двух фильмах, которые непосредственно отношение уже имеют к предоскаровской гонке. Мы все уже, точнее не мы, а Американская киноакадемия вышла на финишную прямую, теперь и кинотеатры выходят на эту прямую, и все те фильмы, которые должны получить, возможно, обретут вот эту вожделенную золотую статуэточку, они сейчас в кинотеатрах, и, в общем, вы можете сами сделать свой выбор, проголосовать, в общем, своим походом в кинотеатр.
Ну, мягко говоря, только один фильм имеет отношение к «Оскаровской гонке». Это «Призрачная нить». «Убийство священного оленя» уже получило все, что ему прочитается в Каннах.
А он вот. Как иностранный фильм...
Нет,
не претендует, да?
Нет. Вот, это европейский фильм, не имеет отношения к...
Ошибся.
Да, к американскому кинематографу. Почему «Призрачная нить»?
Нет, ну я имею в виду как иностранное кино.
Нет.
Это тоже нет, да?
Нет. Ну, Йоргос Лантимос, грек, режиссер фильма «Убийство священного оленя», который мы обсудим. Но этот фильм он делал вместе с Британией, и очень сложно понять вообще. Ну, это европейское кино просто, не представляющее какую-либо конкретную страну. То есть греческий режиссер, снимающий в европейское кино с европейскими актерами же.
В Америке?
Нет, в Англии.
О, снимал в Америке этот фильм, да.
Ну, хорошо. Она в Америке снимала, хорошо. Ну, ладно. Ну, в общем, не имеет отношения «Убийство священного оленя» к «Оскару». Вот, просто. «Призрачная нить» имеет, соревнуется в 6 номинациях, в главных, как лучший фильм, лучший актер, лучший режиссер, ну и так далее. В общем, главные номинации. Но с этим «Оскаром» мы немножко, мне кажется, сбили прицел. Забудьте об «Оскаре». Вот, это просто два интересных фильма, потому что это два самобытных режиссера, обладающих своим собственным почерком, интересующиеся какими-то конкретными своими темами и пытающиеся что-то сказать зрителю. Это фильмы-загадки, фильмы, дающие простор для интерпретации у обоих режиссеров. Ну, это по-настоящему авторское кино. Оба этих фильма вот достойные представители авторского интеллектуального кино с идеями, заложенными в фильм, с продумыванием героя, темы, с многослойностью сюжета, темы. Не всегда понятно, про что это. Над этими двумя фильмами надо много думать.
Да,
в каком-то смысле их разгадывать. Вот чем похожи эти два фильма.
Да,
называются они «Призрачная нить» и «Убийство священного
оленя». И, пожалуй, у них нет единой правильной интерпретации. Да, все-таки да. Они вот действительно, как ты справедливо сказала, создают поле для толкования, такой разговор. Ну и причем, наверное, серьезные режиссеры все-таки они понимают, что их фильм, когда уже сделан, не вполне им принадлежит, что это все равно уже такой, у каждого зрителя будет свой разговор с ним. Оба фильма действительно, я сразу со старта скажу, там, не томя, они достойны просмотра. Это, опять же, повторим, авторское такое серьезное кино, если идти туда, если смотреть эти фильмы, чтобы просто, ну, получить какое-то развлечение, то есть это не фильмы-аттракционы. При всем уважении к последним, да, это, да, действительно такой вот вдумчивый, серьезный разговор с таким умным собеседником, да.
Да, еще раз назовем двух этих собеседников. Это режиссер Пол Томас Андерсон, фильм «Призрачная нить», и режиссер греческого происхождения Йоргос Лантимос. Фильм называется «Убийство священного оленя». Вот эти два фильма мы будем говорить. Друзья, «Призрачная нить» идет в кинотеатрах только с сегодняшнего дня, может быть, чуть-чуть завтрашнего, ой, со вчерашнего. Мы не знаем, посмотрели ли вы, но чтобы говорить об этом фильме, возможно, будет много спойлеров, но, по крайней мере, о героях, об атмосфере этого фильма мы расскажем, может быть, не выдавая каких-то сюжетных поворотов, но так или иначе разговор будет подробный, поэтому, если вы не смотрели, лучше сначала посмотрите, а потом послушайте. «Убийство священного оленя» уже есть в сети, и, наверняка есть люди, которые смотрели этот фильм, будет интересно узнать ваше мнение, но уж если вы уже посмотрели «Призрачную нить», то тем
пишите
более будет,
точно.
Да, то тем более будет интересно обсудить вместе с вами этот удивительный фильм.
Да, ну что, начинаем с «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона. Это один из, наверное, крупнейших режиссеров современности, да, его там «Нефть», там будет «Мастер», да, это фильмы, которые уже, ну, в такой золотой копилке, да, то есть их уже не объехать, не обойти. И здесь, конечно, этот фильм интересен Дэниелом Дэй-Льюисом, все пытаюсь, выписал даже себе, потому что не этот... Никак не могу сочетание его имени и фамилии запомнить, да, но надо бы, потому что действительно, наверное, один из лучших мужских актеров современности.
То есть, да. Это он вот... единственный обладатель 3 Оскаров за свои роли, 3 Оскаров за главные роли.
И абсолютно заслуженно, потому что вот его фильм, где он играет, ну, такого пропитанного, не знаю, каким-то вот духом алчности нефтепромышленника в «Нефти», или предводителя уличных банд в бандах Нью-Йорка, такого убийцу кровожадного.
Или американского президента.
Да, или американского президента Авраама Линкольна. Или здесь такого рафинированного представителя английской моды. То есть это вот, ну, то есть, в принципе, когда смотришь, не верится. Я на протяжении фильма пытался иногда себя вот так остановить, сказать, вот, ну, найти что-то похожее с его образом, скажем, в той же «Нефти», как будто бы совершенно разные люди. Ты понимаешь, что это один и тот же человек, но это действительно какая-то вот классическая, настоящая актерская школа, прям вызывающая подлинное восхищение.
Да, Дэниел Дэй-Льюис – поклонник Станиславского. То вот есть, это да, чувствуется. Это вот метод с большой буквы. Актеры старой школы называют метод Станиславского методом с большой буквы. Он пересек океан, попал в Америку и популяризировался преподавателями американскими. Это метод погружения актера в роль полностью. То есть ты как бы... проникаешь внутрь персонажа и пытаешься быть этим персонажем, буквально продумывая, чтобы, даже если этого нет в кино, например, чтобы твой персонаж носил, как бы выглядела его обстановка его дома. То есть это придумывает актер, даже не режиссер больше, а какие у него были бы животные, как он реагирует в той или иной ситуации. Даже если этого нет конкретно в пространстве фильма, в сюжете фильма, вот актер по методу Станиславского просто-таки вживается в роль, поэтому вот это знаменитое у Станиславского «верю, не верю», да, верю, что передо мной другой человек, не актер, Дэниел Льюис, а, допустим, кутюрье, как же там, Рейнольдс Вудкок, да, в этом фильме. Вот, поэтому вот так вот актер играет, так подходит к своей роли, и здесь эта роль не была исключением, но давайте, прежде чем поговорить о том, как создавался фильм и о чем он, посмотрим трейлер.
Под подкладку пальто можно вшить что угодно. Еще мальчишкой я начал прятать тайные послания в одежде. Кое-что личное, о чем знал только я. Мои секреты.
Доброе утро.
Поужинаете со мной?
Да.
Мне кажется, будто всю жизнь я искал именно тебя. Восхитительно. Ты просто прекрасна. У меня есть некоторые идеи, но я не смогу воплотить их в жизнь без тебя.
Рейнольдс осуществил мои мечты. И взамен я дала ему то, чего он жаждал более всего на свете. Всю себя без остатка. А почему ты не женат?
Ее появление многое изменило.
За весь вечер она едва взглянула на тебя. Позвольте предостеречь вас. Мой брат чувствует себя обреченным на жизнь без любви. Ткань мне не нравится.
Может, когда-нибудь твой вкус изменится?
А если мне нравится мой вкус?
До добра он тебя не доведет.
А вдруг я этого и добиваюсь?
Стоп! В этом доме веет тихой смертью.
Ты не обречен, ведь я люблю тебя. Прекрати эту игру.
Какую? В чем именно ее суть?
Все твои правила, твоя одежда, все эти деньги, все игра.
Все было подстроено.
Кто?
Ты подослана, чтобы испортить мне вечер, а возможно и всю жизнь.
Прекрати! Что бы ты ни делал, будь осторожен.
Призрачная нить.
Надо сказать, что трейлер в данном случае не передает, ну, может, и не должен трейлер все передавать, да, что будет в фильме, что ожидает, то есть он действительно, ну, когда я его, по крайней мере, посмотрел, И потом смотрел фильм, то есть какие-то ожидания, наверное, были чуть-чуть другие. И вот это для меня одним из признаков, необязательным, бывает, и бывает я ошибаюсь, конечно, как всегда, но одним из признаков хорошего кино является вот сложность в определении жанра. Да, ну, потому что жизнь, в общем, она сложнее любого жанра, да, и какое-то настоящее произведение искусства тоже, оно, наверное, выбивается за какие-то категоричные определения. И здесь тоже, вот что это, любовная драма, тут присутствует любовная драма, тут есть элементы триллера, я бы так сказал, извиняюсь тут за вторжение низкого жанра, да, в такое большое кино. Или, собственно говоря, вот один из кинокритиков, который очень любит этот фильм, я читал его размышления, он сказал, это сатира, его нужно смотреть, этот фильм, как сатиру. Ну, и действительно, все это есть, наверное, да, но вот действительно фильм, наверное, превосходит одно из определений, и, пожалуй, одно из самых, конечно, сильных впечатлений, это вот, знаешь, когда говорят, актерское кино, это вот то самое актерское кино, которое все построено на там, треугольнике там, этих трех персонажей, вот, герой Дэниела Дэй-Льюиса, Рейнольдс Вудсток, Вуд, как знаменитый британский кутюрье, Лесли Мэнвилл играет Сиру Вуд, как его сестру, и Вики Крипс играет Альму, вот, возлюбленную главного героя. И, пожалуй, вот эти три человека, они создают все вот это волшебство, которое в фильме происходит.
Что платье-то не создают, кружево, все вот эти планы, музыка. Музыку, кстати, написал гитарист Radiohead. Гитарист Radiohead, он не первый раз работает с Полом Томасом Андерсом, он для всех фильмов его пишет музыку. Я думаю, что, ну, здесь интересен вообще Пол Томас Андерсон как режиссер с тем, что они вот оба с актером Дэниелом Дэй-Льюисом одержимые люди. Вот если уж они решили, что их фильм будет про моду, да, про Лондон 50-х годов, про эту вот моду, про это время, про эту эпоху, то вот они прямо всю эстетику вытащат вот как, ну, то есть совершенно... Я не знаю, каким трудом это все создавалось, сколько платьев нужно было оригинальных шить к этому фильму, вот это вот все кружево, ну, эти вот стежки крупным планом показаны, руки, которые шьют. Фильм вообще не об этом, он не о моде как таковой, но мода — это только такой фон, на котором разыгрывается история, но мода, это прекрасно сделано.
Да, мода нужна, чтобы показать мастера за работой, то есть этого человека, одержимого своим призванием, своей профессией. Роман пишет нам, что фильм посмотрел, и сказал, что пишет, актриса не уступала Льюису. Ну, да, здесь трудно вот так четко сформулировать. Хотя, конечно, все-таки, ну, тут трудно что... отделаться от заявления самого Дэя Льюиса, что это его последняя работа, правда, он уже делал это заявление, что последнее его актерское вот выступление, поэтому все равно смотришь так чуть-чуть вот больше уделяя,
может
быть, внимания ему.
Больше не увидим этого прекрасного мужчину в кино.
Да, я согласен с тобой, все работает в этом фильме хорошо, и это правда, вот как в фильме, вот он придирчиво, вот этот самый модельер, да, подбирает все эти платья. Вот, ну, для меня, как человека далекого от моды, вообще кажется, что это, ну, что такое мода там? Там прорезали отверстия для рук, воткнули туда руки, да, то есть там что-то где-то завязали, там какую-нибудь брошку прицепили, вот оно. Но тут, конечно, действительно смотришь, что это что-то наподобие скульптуры, да, то есть вот он видит... Там, это же высокая мода, да, еще такая мода, связанная там с придворными всякими, со светской жизнью, с этими, да, королями, королевами, всеми этими мероприятиями, где люди высшего света собираются, и он видит человека, да, во-первых, и вот он, вот эту конкретную женщину, да, он такую фразу обороняет, я придаю форму. То есть для него, любая женщина такой неограненный бриллиант,
ну,
который
да,
нужно огранить.
Вот они как раз не важны на самом деле для него. Потому что он...
Не личности, я имею в виду в смысле формы.
Да, формы да,
важны.
Но здесь вот именно, может быть, вы неправильно поймете портрет героя, ему не нравится, ну, не то чтобы нравились бы женщины вообще. Во-первых, они его окружают все время, все его швеи, это женщина, сестра, с которой он достаточно близок, ну, понятное дело, женщина, раз она его сестра, он болезненно привязан к матери и скучает по ней, мать его умерла и научила профессии, и первое платье свое серьезное, свадебное, он шил именно для нее. Вот, и вот этот... И так вокруг него много женщин, и он не поклонник вот женской красоты. В каждой женщине он видит, ну, скорее, да, в ту форму, или даже, может быть, то, что нужно спрятать, потому что одна из первых героинь, которая к нему приходит, она, ей, видимо, нужно скрыть свою уязвимость за шикарным платьем. Куда-то, ну, непонятно, куда она идет, на какой-то светский раут. И она говорит, ваше платье мне поможет победить или чувствовать себя уверенной. Вот это как платье, как броняк, как заявление. Но она говорит, я буду чувствовать себя королевой в этом платье. Это вот, ну, как бы, даже что-то вроде доспеха или такого маски, ну, за которым можно
наверное,
спрятаться.
Наверное, кстати, поклонник женской красоты не сможет вот в таком чистом природном виде, не сможет стать хорошим модельером, потому что это, вот, знаешь, когда я там хожу с женой за покупками, она спрашивает, ну, как тебе? И ее вот часто раздражает мой ответ, и говорит, ну, хорошо, мне нравится, ну, потому что это ты, потому что у тебя все хорошо. Да, вот как раз женщинам, видимо, нужны вот такие придирчивые модельеры, которые видят недостатки, да, и пытаются их как-то задрепировать, потому что когда ты не видишь недостатков, тебе кажется, ну, что тут?
Ну, по сути, для него женщина, для которой он шьет, это, ну, как сказать, он ее искусство...
Рабочий
он
материал.
Себя мнит, да, мнит немножко, да, вот демиургом таким, создающим... исправляющим какие-то, ну, шероховатости, неровности, создающими шедевры. И вот в этот вечер в его платье женщина будет шедевром. Она сама по себе не шедевр, это обыкновенная женщина, даже если она аристократка или еще как-то. Но в его платье на, вот, на минуту, там, ну, на час, на два, на три, сколько длится вечер или мероприятие, это она будет шедевром. То есть и дело не в ней, а дело скорее в платье и то, как это платье преображает. Да. Он учитывает, конечно, фигуру женщины, но скорее вот он одержим какой-то идеей, он бесконечно рисует, у него бесконечное количество этих платьев в голове, вот, и он рисует платье-платье, скорее он одержим платьями, и женщин подыскивает случайно.
Вот. Кстати, говорят, что людям, которые много работают, ну, скажем, с женщинами, да, там, типа, ну, не знаю, балеруны, да, ну, в смысле, там, работают, ну, как, не знаю, как с рабочим материалом, да, вот так скажу. То есть балерины, которые подкидывают балерины, или вот модельеры, которые постоянно шьют на них на какие-то наряды, там постоянно их какие-то прикалывая что-то к ним. Возможно, всегда, я не знаю, вот, там, скажем, если профессиональные фотографы, которые там снимают для модных журналов, вот им тоже, наверное, бывает тяжело, потому что, как говорят, читал интервью с одним балеруном, он говорит, ну, как вот ты можешь любить штангу? Да, то есть ты ее просто поднимаешь. И здесь действительно, наверное, возникает такая определенная профессиональная деформация. И здесь, это правда, интересно заглянуть. Для меня это вообще такой, знаешь, как взгляд в племя где-то в Африке, да, потому что это мир, который я совершенно не понимаю, который абсолютно далеко от меня, мир высокой моды. Плюс к этому здесь еще вот этот какой-то вот специфический вот этот британский аристократизм, помноженный на специфический британскую сдержанность, что вкупе создает очень странное ощущение, да, то есть мир, который кажется таким герметично стерильным, которому, в котором я никогда не был и которому даже не прикасался, да,
причем
и вот ты смотришь на
это 50-е еще, когда,
да,
нужно
все эти
было...
нормы были, вот,
да,
держать тогда, лицо
да,
важно
держать
было.
Лицо, выглядеть, да, при любом случае не терять этого лица, и буквально в этом фильме показано, как ему на пятки наступают 60-е, где мода на искренность, на обнаженность, на вот такую какую-то простоту,
на шике.
Дети цветов, да.
Не это, пожалуй, пока на него наступает.
Ну, в смысле, там есть намек на это, да, что, ну, изменятся времена, и он идет немножко в утиль со своим вообще требовательностью, со своими амбициями, ну, то есть он в сложной ситуации находится, и сам он катастрофически сложный человек. Ну, он невротик по своей сути, с ним очень сложно, его гению подчинено просто все в этом доме, никто не производит ни единого звука, все тихо, ну, сестра в данном случае тихо ест, чтобы не нарушать его размышлений, его из себя может буквально любая мелочь вывести, громкие звуки, он много чего боится, ну, сторонится, вот, и он такой действительно вот человек в футляре.
Да, его проблема в том, что он очень такой признанный гений, то есть его сестра, похоже, посвятила всю жизнь свою ему, потому что так не вышла замуж. А вокруг вот эти вот бесконечно снующие его... работницы,
они
которые просто... прощающие ему все капризы и, ну, все, да, его взбрыки, потому что они с гением, да. И даже вот представители высочайшего света, они боятся его тоже обидеть и задеть, потому что вдруг он не сошьет им платье, в котором они смогут блистать на каком-нибудь одном из вечеров, да, то есть он им делает одолжение, одевая свое собственное платье. То есть здесь вот... И в этой атмосфере, конечно, человеку с... такой уязвимой психикой, не стать окончательно самовлюбленным эгоистом достаточно сложно. И вот здесь герой не избегает этой участи.
Да. Он... Ну и, собственно, Пол Томас Андерсон вдохновлялся конкретным каким-то модельером итальянским, который вот такой же был одержимый своей профессией, тоже очень странный, чудаковатый человек, педантичный, которого только интересовали платья, больше ничего не интересовало. И вот он задумался, а что же таких людей вообще может вывести вот из этого, вот из этой одержимости, что, ну, как бы, где такие люди же выстраивают вокруг себя мир, они могут это сделать, потому что они талантливы, и потому что они обладают деньгами, властью, и как бы, кажется, имеют на это право, потому что это гений, да, нельзя гению мешать создавать его гениальное, музыку ли, платье ли, вот, и... Пол Томас Андерсон подумал, что же может вот как-то пошатнуть вот этот мир, да, вот эти вот стены, которые вокруг себя гений выстраивает, да, что может вывести его как-то, ну, из себя, что ли. Ну, понятное дело, что ответ – любовь, но когда мы говорим фабулу картины, что вот этот вот наш кутюрье прекрасный, весь такой педантичный, ну, невротик, закрытый человек, такой странный, встречает вдруг в деревушке официантку простую, нам что кажется? О, еще одна красотка. Ну, типа, Пол Томас Андерсон снял некую красотку просто в Лондоне 50-х. Так нет, это вообще история не, любви, не о любви. Вообще. Потому что,
ну,
когда...
я бы не сказал, почему вообще не о любви.
Ну, я имею в виду, она не соответствует стереотипам. То есть, когда он приглашает ее на первое свидание...
На самом
свидание,
деле, любовь, она вообще не соответствует стереотипам.
Кажется, что вот сейчас этот черствый, ну, как такой человек закрытый, вдруг увидит в этой девушке какой-то идеал простоты, какой-то искренности, и влюбится в нее. И самые же первые их свидания заканчиваются чем? Не постельной сценой, не романтическим даже чем-то, хотя на это нам как бы намекается, вот у них там свидание, камин, все дела, как-то он очень красиво ее на этот ужин приглашает, это фееричный эпизод вообще, как он это делает, что он в ней видит, не возлюбленную, а идеальную модель, практически вешалку.
Ну почему? И то, и другое он видит. Ну вот я не знаю, вот я не думаю, что он видит не просто вешалку. В том-то и дело, что он видит и то, и другое.
И потом сестра еще приезжает. Как на том месте, где должна быть постельная сцена по канонам жанра, приезжает сестра, и они начинают педантично,
да,
снимать
тут,
с нее мерки.
Да, тут начинается как раз интересная вещь. Дело в том, что здесь мало того, что он эгоист, самовлюбленный, так еще мир, в котором он принадлежит, и вообще все герои принадлежат, он формально патриархальный. Это формальный патриархальный мир, то есть где, ну, получается, мужчина, он задает все правила игры. И вот как раз, мне кажется, одна из очень интересных линий этого фильма в том, что вот эта внешняя патриархальность, за ней, наверное, на самом деле стоят очень властные, ну, манипулятивные женщины. И вот для меня одно из интересных таких моментов, как было наблюдать, это борьба вот двух женщин за контроль над домом. То есть обычно это вот в таких рода фильмах изображается между матерью, так сказать, мужчины и его невестой, да, а здесь, так как матери уже нет, она только в виде призрака присутствует, да, в виде образа какого-то воспоминания, здесь между вот сестрой главного героя и его невестой.
Но сестра уже создала такой мир, где ему кажется, что он тут властитель, король, а на самом деле подспудно она им руководит, она серый генерал.
Подспудно, да, да, и при этом...
Но она делает...
И способна к прямой конфронтации с ним, надо сказать.
Ну, да. Иногда. Когда
и он... Да, и он понимает, что на самом деле ему вот с этими тетками-то, ну, не совладать. И вот здесь вот этот фильм, который вот это все вот любовь, да, она не соответствует этим, может, романтическим каким-то делам, любовь как манипуляция, любовь как попытка обладания, любовь как стремление контролировать, любовь как, ну, не знаю, одержимость, да, вот эти все вещи, любовь как борьба за территорию. Да, вот это все как-то разворачивается, и это такое очень интересное, причудливое сочетание, да, вот этих красивых форм, стерильных, чопорных, да, изощренных, и при этом таких вот очень каких-то базовых страстей, таких,
ну,
на уровне, знаешь...
то есть платья красивые, а люди дикие.
На уровне стаи, что-то такого, да, вот такие какие-то вещи.
А люди такие вот, как будто из джунглей. Да, ну, в смысле, это... Хотя это же красивые женщины в красивых платьях.
Да, это очень интересное вот само по себе наблюдение, и тут, на самом деле, это, так сказать, ловишь себя на каких-то моментах, там есть такой тоже в этом фильме любопытный момент. Вообще вот это понимание любви, вот отношения, в смысле, с женщиной, как в которой, с одной стороны, ты видишь там какого-то покровителя по отношению к ней, с другой стороны, как какого-то партнера, а с третьей стороны, как чуть-чуть маму, да, вот эти вот такие аспекты. Здесь, в общем, фильм, конечно, вот такой подарок для психоаналитиков, потому что тут все эти вот штуки, связанные с психоанализом, да, с ролями, все очень, причем тонко, деликатно разыграно, не на уровне иллюстрации к учебнику, да, а именно что-то такое вот. И ты на протяжении всего фильма не понимаешь, что ты смотришь какой-то идеал, патологию или патологию... и как-то вот где-то вынужден местами согласиться, что, может быть, любые такого рода отношения патология. Да. И ты вот во всем этом танце находишься, да, и вот увлечен, чем поражает фильм, что, несмотря на то, что это очень камерное произведение, вот я, по крайней мере, мое ощущение, я не мог оторваться ни на одной минуте, да, то есть фильм полностью держит внимание на всем своем протяжении. Роман нам пишет: «После «Священного оленя» почему-то было больше восхищения, в основном благодаря ярко выраженному символизму». Ну, это, конечно, Роман, тут вопрос, да, вкуса, потому что, ну, мне, пожалуй, может быть, киноязык, ну, мы к «Оленю» еще вернемся, да, язык Пола Томаса Андерсона кажется более живым, в смысле, менее, ну, здесь, мне кажется, что меньше контроля, может, это иллюзия. Да, что там вот действительно что-то такое происходит, ну, живое, настоящее, непросчитанное.
На самом деле они взяли тему вот одержимого художника, да, пытались поискать, что его выведет из себя, нашли ему достойного, ну, что ли, соперника, да, вот достойного, ну, как пару, да?
Вот, значит, вот, извини.
И хоп, это начало крутиться.
Поймал себя, чем держит этот фильм? На самом деле, потому что, ты справедливо сказала, все сценарии, которые у тебя в голове есть, они все нарушаются на протяжении фильма. То есть вот эта вот романтическая история, ага, так не срабатывает. Ага, там эта история про Золушку, нет, не срабатывает. Там про бедную, да, провинциалку, так... которая из грязи в князи, не срабатывает.
И
да.
Самое интересное для меня, например, было, что кому мне сочувствовать? Сначала вроде бы девушка молодец, потому что до нее все вот эти его пассии ему наскучивали, они слишком громко хрустели тостами, когда он был сосредоточен, еще что-то такое громкое делали, надоедали, и одна из таких пассий показана нам в фильме. И вот, казалось бы, Альму ждет то же самое. Быть, ну, со двора как
ну,
бы,
то есть
уволенной.
Она,
да.
Наскучит и ее отправят.
Наскучит, перестанет его вдохновлять, собственно говоря, ее отправят. И девушка вгрызается в свое место, понятно, это красивый мужчина, красивый дом, другая вообще жизнь, да, чем у нее была, когда она была официанткой, плюс она еще и эмигрантка, да, для Англии. Вот, и понятное дело, она вот вгрызается, ну, может, ну, в том плане, что можно оправдать ее, все-таки она вгрызается не в дом там и не в статус, а все-таки в мужчину, вроде бы, которого она любит.
Но именно вот, вгрызается.
Да, вгрызается, и идет на самые интересные методы, не будем раскрывать на какие, вот, и вроде бы ей порадоваться за нее не получается, потому что методы, которыми она пользуется, вот это вот...
Главному герою посочувствовать
мотивы,
тоже.
Мотивы, да. Которыми она, да, движима, странные, ну, в общем, как-то ей, это не про то, что молодец девушка, ну, как бы заставила себя, что ли, полюбить или обратить на себя внимание, отстояла место рядом с мужчиной, которого любит, и ему-то...
Гимном феминизма это тоже трудно назвать.
Да, и ему-то не посочувствовать, ну, в том плане, что это не, он не жертва какой-то расчетливой там девушки, да наоборот, она его любит, а он как бы сопротивляется этой любви, он хочет обратно в свою там раковину, в свой идеальный мир, который он построил. То есть по факту нам очень сложно понять, за кого мы тут переживаем, вот сложно кому-то посочувствовать, сложно сказать, кто прав и кто жертва, а кто тиран в этом фильме, поэтому это очень интересное, ну, зрительское переживание.
Да, и, пожалуй, я бы так сказал, что одна из вот, пожалуй, ощущений, таких мыслей, которые у меня лично остались после этого фильма, опять, я думаю, что это не намерение режиссера было и не заложено, скорее всего, в сценарии, а просто как такое наблюдение, потому что эта история сильная, она живет как бы сама по себе. Я думаю, она превосходит замысел самого автора. Мы, по большому счету, по-настоящему любим то, во что вкладываем. Да? То есть это вот не то даже, чем обладаем, а то, во что себя вкладываем. Вот, мне кажется, одна из причин, почему он полюбил ее, да, как говорят, как можно влюбить в себя девушку? Нужно ее фотографировать. Да, потому что ты вот, как бы, создаешь образ, да, как бы наслаждаешься. Да, то есть, а здесь он влюбляет ее тем самым, что он и сам в себе культивирует это чувство, потому что вот он создает из нее что-то. Да, он пытается вот какой-то такой сделать из нее бриллиант, и вот такое интересное сочетание там,
этот бриллиант
попытки...
с ним воюет все
время. Да, этот бриллиант
с ним воюет.
Но при
этом это еще история о пустоте, которая есть внутри нас, и у нее, я ее понимаю, это очень женский способ заполнить пустоту внутри, это любовь, да, вот. Она за нее цепляется, потому что ей эта роль в доме, это вот, этот мужчина ей нужны, ну, для того, чтобы вообще кем-то себя ощущать. Она почувствовала, она вот, ну, я понимаю ее, когда она одела это первое платье, которое он для нее сделал, подобрал, и вышла в нем свет, и увидела, ну, как на нее смотрят люди, она почувствовала значимость свою, она почувствовала, что она существует. То есть, а до этого, ну, не знаю, что он там чувствовал, будучи официанткой, она даже за кадром говорит, что она ощущала себя некрасивой, да, и, ну, как-то вот простушкой, где-то с не идеальной фигурой, а тут в его платье, в его доме с ним рядом, она, естественно, чувствует смысл, и это очень как-то ловушка для каждой девушки, для каждой женщины, что придет другой человек, придет вот красивый мужчина и придаст тебе смысл. На этом построены, например, «Сумерки» те же самые, вот, про то, что какой бы ты простушкой ни будь, найдется на тебя прекрасный аристократ в виде вампира и полюбит тебя и как-то тебя раскроет. На самом деле, как-то смысл в себе надо искать не чтобы мужчина его тебе придавал. В этом фильме она, конечно, находит свой смысл сама.
Да, и наоборот, там показан этот патриархальный мир, да, который, кажется, должен быть симпатичен, но ты понимаешь, что это фасад, за которым стоит там манипуляция и методы вот такого давления на много более разрушительные, чем даже в отношениях прямой конфронтации. Ну вот как нам Роман справедливо написал, обожаю картины Пола с «Магнолией» и даже «Буги», но после его картин остается послевкусие недопонимания из-за многочисленности сцен. И мы, конечно, приглашаем вас самих посмотреть этот фильм, чтобы действительно насладиться, он стоит того. Он стоит потраченного времени, каждой минуты. И здесь каждый... Я думаю, что действительно благодаря этой многозначности вы что-то свое увидите и почувствуете. Но это настоящий шедевр. Это Пол Томас Андерсон, это Дэниел Дэй-Льюис. Вот. Ну и раз уж мы много говорили об актрисах, это Лесли Мэнвилл и Вики Крипс. В их, наверное, одной из... на пике их какого-то профессионального мастерства.
Ну, так для молодой актрисы это почти дебютная роль, в большой картине.
И надеемся, что увидим еще другие
работы.
Два
актера, номинированные на «Оскар», Дэниел Дэй-Льюис за главную мужскую роль, а Лесли Мэнвилл, которая играет его сестру, номинирована за лучшую женскую роль второго плана.
Да, мы поговорим сейчас о еще одном крупном фильме «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса. Это действительно одна из таких ярких, наверное, европейских картин прошедшего года.
We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire and we're burning one hell of a something.
Мне очень жаль, что так произошло с Боб.
Ничего серьезного.
Нет, это серьезно.
Куда вы ездили вдвоем?
Как умер его отец?
Хирург не может убить пациента. Анестезиолог может, но хирург никогда.
Не бойся, мама. Вот увидишь, ты тоже не сможешь двигаться, чтобы привыкнуть к этому.
Где она? Что он с ней сделал?
Я не понимаю, почему я должна расплачиваться? Почему мои дети должны расплачиваться?
Единственное, о чем я могу думать, о приближении расплаты.
Да, итак, «Убийство священного оленя», Йоргос Лантимос, греческий режиссер, снимающий с британскими актерами, с британо-австралийскими актерами. Кидман, по-моему, из Австралии, да, корнями? Еще все это в Америке. Дело происходит. Правда, это такой образец кино, которое уже несводимо какой-то территории национальности, да, и он сам режиссер пытается, может быть, конечно, вспоминая свои греческие корни, апеллировать к таким уже мифам о богах, о судьбе, о роке, да, то есть вот переходить к таким совершенно глобальным обобщениям. Да, и фильм производит очень специфическое ощущение, да, он тоже держит внимание, несмотря на то, что интересно, что когда я его смотрел, у меня было абсолютное ощущение математического расчета. Вот такое же примерно, как бывает после некоторых фильмов Ларса фон Триера, там некоторые, это может быть, отчасти Ханеке, Ханеке в меньшей степени. То есть такое ощущение, что, знаешь, вот режиссер точно знает, что делать, ему нужны там определенные эмоции, он хочет надавить. Вот есть у нас кнопочки какие-то, да, там мы переживаем там за своих детей, он, вот сюда поднадавливает. Там мы боимся каких-то, не знаю, там ударов судьбы, да, мы туда чуть-чуть, давай, мы не просто чуть-чуть, а продавим полностью. Хотя сам он говорит, я просто читал его в интервью, да, сам он уверяет, что он снимает импульсивно, да, но я думаю, что это такое сочетание, то есть он ставит себе задачу, он тоже прямо об этом говорит, выжать вот эти все рукоятки, да, эмоциональные, до предела, да, выкрутить их.
Ну да, но он у него очень такие пустые кадры, герои произносят реплики вообще не как в жизни, как будто они играют какой-то спектакль. Вот, музыка классическая в этом фильме, в других фильмах не знаю, но тоже похоже. Тишина, и такие вот интерьеры. Ну, в общем, это вообще не, как бы не про жизнь, а как бы немножко, да, ну, театрально все выглядит. Да,
Колин Фаррелл действительно уподобляется, да, благодаря своей сидеющей бороде героям древнегреческих мифов или драм, трагедий. Николь Кидман тоже с греческими чертами.
Даже играют, вот не пытаясь стать персонажем, которого играют, а как бы обозначая этого персонажа, да. Я Николь Кидман, в этом фильме я мать. Да, я обозначаю мать в этом фильме. Я Колин Фаррелл, в этом фильме я обозначаю своего персонажа.
Да, как такие, знаешь, фигуры на шахматной доске.
Да, они обозначают, вот, действительно, и я не знаю, как он с ними работает, потому что... Но, с другой стороны, вот этот фон такой, вот эти вот все интерьеры, такая пустота, тишина, нагнетание, напряжение за счет музыки, за счет вот этих вот пустотных планов, они и выделяют актеров, они прямо на первый план помещают актеров, нам не на что больше особо смотреть, вот, и прямо выпукло очень выглядят эти персонажи, и мы за ними смотрим.
Да,
пытаюсь еще при этом понять, что происходит, потому что интрига в этом фильме, она не сразу раскрывается, она постепенно нарастает, вот это вот напряжение, вот, и зритель вроде как тоже пытается понять, что происходит очень долгое время.
Да, опять держит внимание хорошо, да, вот опять тоже Роман сегодня наш основной собеседник, он говорит, трудновато было предсказать развитие.
Угу.
А, правда, да, то есть фильм начинается с одних нот, переходит на другие, потом заканчивается третьими, и ты как каждый, ты действительно не знаешь, как же это все произойдет. И в общем-то, во многом смысл какой-то объясняющий ускользает от внимания. Мы так до конца и не понимаем, что же произошло. Я думаю, тоже это такой сознательный ход. То есть здесь он что делает? Он, правда, пытается, вот выкрутив эти ручки, он... Два таких у него последствия. Во-первых, фильмы, они действительно обладают неким сатирическим эффектом. А сам Лантимос прямо об этом говорит. Он говорит, я не хочу преувеличенной комедии в моих картинах, но хочу, чтобы люди смеялись.
Это вообще не смешно. Да, ну ладно, хорошо.
И смеясь, никогда, и смеясь никогда бы не понимали, уместно это или нет. Мне кажется, что картина у меня получилась довольно забавной. Не знаю, чувство юмора у всех разное. Я сам много смеялся, и когда снимал, и когда смотрел, что получилось.
Ну, есть вид такой смеха, нервный смех.
Нервный, да. Смех.
Ну, может быть, он и этот имеет в виду смех, конечно.
Да, это смех такой сатирический. Здесь правда сочетаются, вот, и получается, как бы, если говорить, опять же, языком греческим, и драма, и трагедия. Все это в одном флаконе. Это, наверное, особенность многих фильмов последнего времени. И второй эффект вот этого выкручивания, вот этой схематизации определенная, да, а сатира – это же схематизация, она упрощает в каком-то смысле, то есть ты видишь там какие-то вот игры, да, и здесь мы оказываемся в пространстве мифа, то есть мифы, они ведь обращаются к каким-то архетипам, да, почему не устаревают эти все древнегреческие трагедии, комедии или какие-то, не знаю, библейские повествования или какие-то другие древние тексты, потому что они оперируют каким-то таким корневым вещам, да, вот там столкновение людей с какими-то вызовами, с ревностью, с местью, вот базовые штуки, брат убивает брата там. Отец, не знаю, там испытывает,
ну, да,
отец, сложные отношения, конкуренции со своим сыном. Да-да-да, сын мстит за отца. Вот это все, оно такие какие-то очень простые вещи, да. И вот интересно вот такое сочетание. Дело в том, что тоже, когда читаешь древнегреческие трагедии, там есть вот это ощущение, с одной стороны, схематизма, с другой стороны, апелляции к каким-то очень базовым эмоциям, да. То есть каким-то, я бы сказал, низменным таким, телесным каким-то таким штукам. И вот здесь есть отсылка к мифу Ифигения в Авлиде. Да, это история знаменитая, которую написал Еврипид, но, правда, у нее есть несколько версий, да, об одном из прославленных героев Троянской войны Агамемноне, и вот он случайно убивает священную лань, да, этого самого священного оленя, и богиня Артемида потом мстит, не дает им ветра попутного, и, в общем, там с помощью волхва сообщает свою весть о том, чтобы решить эту ситуацию, он должен принести в жертву свою дочь. Вот, и главный... Да, и Агамемнон долго думает, потому что на кону же, так сказать, исход войны, да, и в конечном итоге он принимает это решение, но Еврипид, он добр, поэтому в конце Артемида не принимает жертву дочери, а заменяет, ну, другим каким-то оленем. Но в некоторых других версиях этого же самого мифа, этой истории, все-таки Агамемнон свою дочь убивает. И здесь, в общем, вот герои Колина Фаррелла и Николи Кидмана оказываются в той самой ситуации, вот сталкиваясь с таким же выбором. То есть он пытается действительно, как сам он говорит, поставить своих героев в какую-то вот ситуацию предельного выбора. Да. И здесь сатира, наверное, существует для того, чтобы как-то подмазать, да, подсмягчить пилюльку, потому что, ну, в чистом виде на это смотреть невозможно, да, вот выбор Софи. Да, когда главная героиня выбирает, кого из своих детей оставить живых, кого нет.
При этом,
то есть это смотреть невозможно.
С одинаковой точки зрения, ну, эти фильмы, они вроде бы одним сюжетом апеллируют, но выбор Софи – это вообще какое-то невозможное, душераздирающее для зрителя и для актрисы, и кого угодно. А здесь вроде бы то же самое, но как-то совсем по-другому все это смотрится. Смотрится как упражнение какое-то, даже не знаю. Ну, то есть, ну, я не сочувствуешь героям, ты смотришь, как они из этого выберутся.
Светлана нам написала, как вы расшифровываете аллегорические фильмы интуитивно или читая интервью режиссеров и сценаристов, статьи о них, какие фильмы вам доставляют больше удовольствия, реалистичное кино или фильмы ребусы с набором кадров картинок? Ну, хорошее противопоставление.
Ну, сейчас скажем про любимого режиссера Алексея, все поймете. Знаете такого Терренс Малик?
Да, слушай, ну харе, ну то есть, ну, что вот. Ты прям ко мне вот придираешься? Я разные фильмы люблю. Да, мне нравятся, мне вот иногда, да, нравятся фильмы ребусы. И скажу, все-таки самые, пожалуй, ну, дорогие для меня фильмы, хотя вот сейчас задумался, может быть, нет, ну, мне кажется, что это все-таки фильмы, которые работают в таком реалистичном жанре, хотя... Ну,
мы выбрали фильмом главным прошлого года фильм Тони Эрдман, который ни разу не загадка, не артхаус.
Да, но, вот, ну, например, все ругали с другой стороны маму Аронофски, да, а мне показалось, вот, ну, да, это специальный, это фильм «Ребус», ну, он... Такое своеобразное интеллектуальное упражнение. Да, ну, кому-то нравится, кому-то нет. Я скажу, мне так достаточно понравилось. Мы читаем интервью, мы, в общем, все, что угодно, все, что только нам доступно, читаем и смотрим, ну, пытаясь понять фильм. То не то, чтобы наша задача разгадать. Да, мы воспринимаем фильм, я лично, по крайней мере, воспринимаю, думаю, Люда также, как собеседника. Да, то есть фильм – это разговор с режиссером, а вот с тем, что он создал.
Ну и с вами тоже, как с вами с другими
тоже,
зрителями,
да, да, да.
Которые это посмотрели. И наши,
мы просто хотим поговорить, посмотреть, что интересного нам режиссер сказал, какими-то своими мыслями по этому поводу поделиться, потому что, собственно говоря, как многие говорят, я с этим полностью согласен, толкование фильма – это есть, толкование произведения – это есть новое произведение, да, мы пытаемся вот именно с такими мыслями подходить, и поэтому, собственно говоря, мы делаем свои трансляции, чтобы вместе с вами обсудить фильмы, которые нам понравились или не понравились. И, да, возвращаясь к Йоргосу Лантимосу, собственно говоря, главная идея его фильма, да, которую он пытается, и прямо причем он об этом сообщает, это идея возмездия. Да, он хочет показать, что такое месть. Я позволю себе тоже прочитать цитату. Он сам проговаривает какие-то основные свои идеи, но вообще-то убийство священного оленя о том, что такое справедливость и как она связана с местью. А еще сложные механизмы принятия решений, которые выглядят логичными и справедливыми. Все эти идеи мы хотели довести до предела, до абсурда, исследуя человеческое поведение в экстремальных обстоятельствах. Я сам не знаю, как повел бы себя в подобной ситуации. Для того и снимаю фильм, чтобы что-то о себе понять, пусть лишь отчасти. Да? Ну, и опять же, я не думаю, что самый хороший прием для этого – это вот такая сатира.
Условно созданная ситуация.
Потому что трудно себя эмоционально. Вот мне лично... скажем, на меня больше воздействуют фильмы, в которых я могу эмоционально погрузиться, соотнести себя с персонажами. Когда ты смотришь такую изящную шахматную партию, то ты скорее находишься на уровне мысли, а не на уровне эмоций.
Ну вот, а в «Призрачной нити» мы же тоже, ну, как бы смотрели за какой-то игрой, да, двух героев.
Там ты мог эмоционально погрузиться, то есть там живые люди, которых можно пощупать. Хотя опять вот придраться к идее актеров здесь невозможно. Колин Фаррелл, Николь Кидман, и, кстати, вот этот парнишка Барри Кеоган, который играет такого странного персонажа, зловещего, да, непонятно, кто он такой. то ли голос судьбы, то ли, не знаю, какое-то вот это вот восставшее, да, божество, то ли...
Хаос.
Или просто тоже один из игроков, который просто понимает, как силы рока работают, как они взаимодействуют. Но что, мне кажется, интересного производит сам по себе вот этот фильм Лантимоса, да, «Убийство священного оленя», он... благодаря мифологическому языку, действительно ведь апеллируют к каким-то базовым вещам. Смотри, фильм сам по себе снят, с одной стороны, очень стерильно. Он специально выбрал вот эти вот в Цинциннате американские больницы, эту американскую больницу, которая с большими окнами, в которой ты, скорее всего, чувствуешь, как в какой-то, не знаю, лаборатории, нежели в больнице.
Да,
там.
С этими коридорами, вот этими пустынными.
Он что-то такое среднее между каким-то храмом, да, готическим, и супермаркетом. Вот не знаю, трудно мне это описать.
Я еще удивляюсь, почему он не расчертил все, как Ларс фон Триер.
Да, как Ларс фон Триер, совершенно верно. Такие кубические формы, это все намеренно формальное. И при этом фильм, первая сцена фильма, которую мы видим, это операция, это, кстати, реальная операция была. То есть мы видим бьющееся вскрытое человеческое сердце, да, во время операции. Грудина вскрыта, мы видим, как оно пульсирует. И здесь, по сути дела, что пытается сделать Лантимос благодаря этому мифологическому языку? Он показывает вот эту семью, которая тоже вся стерильно, прямо внешне идеально правильная. Он сдирает. Да, это делают и Ханеке, и Ларс фон Триер, они разными способами. Сейчас, видимо, все европейские режиссеры этим забавляются. Сдирает вот это внешнее, вот это благополучие, в которое мы прячемся, пытаясь изобразить из себя таких хороших, благополучных, правильных людей.
При этом он даже с актерами это делает. Он заставил Колина Фаррелла отрастить седую бороду, хотя ему его молодяты закрашивают, да, а Николь Кидман и реальный цвет волос у него там.
И практически без макияжа, да. И он пытается вот это продраться туда и апеллировать. Что он говорит, мне кажется, одно из его таких посланий, что за этим внешним благополучием каким-то, за этой внешней стерильностью, правильностью, вот этой культурностью, все равно вскрываются какие-то базовые вот эти инстинкты. Это выживание, мести, да, и когда он, ну, по очереди там карикатурно проходится по всем персонажам, вот стоящим перед этим выбором, то есть отец, решающий, кого убить, и мать, и дети, которые пытаются доказать, что не их убить. Да, то есть это все очень показано так утрированно, сатирически, да, карикатурно, я бы сказал, все их эмоции и переживания. И да, здесь ты в таком странном состоянии находишься, то ли смеха, то ли плача вот от всего, что ты наблюдаешь. Да, и вот он туда вот к этим моментам, связанным с местью, да, потому что, ну, мы как-то вот, как я имею в виду, люди, живущие в благополучном обществе, часто разносим наши ошибки и плату за них. Да, ну, потому что мы живем в таком сравнительно благополучном времени. Ну, ошибся, ну, простили. Но и эти ошибки, вот это прощение, оно нам ничего не стоит. Кажется, что как будто бы ничего не стоит. Поэтому мы как-то к этому и часто, ну, несерьезно относимся. А он пытается вот вернуться к этим таким базовым вещам, ко временам, когда люди, ну, четко
отвечали
видели.
За ошибки,
отвечали
смертью.
За ошибки смертью, да. И понимали, что ошибки зачастую столько и стоят. То есть, если ты убил кого-то, это имеет свою цену.
Око за око, зуб за
зуб. Зуб за зуб, да. Вот это вот принцип возмездия. И вот у нас Лантимос вот перед этим вот этим древним мифологическим каким-то вот этим положением оставляет, доставит. И надо сказать, что как древнегреческие мифы, они же очень беспощадны. Там же нет, там просто судьба и рок, которая над всеми, над богами, над всеми, на всех перемалывает. Да, и человек, если попал в эти жернова, ему не выбраться оттуда. Так и здесь, собственно, главные герои, они оказываются вот одиноки перед этим выбором. У них нет решения. Да, вот это вот, оказавшись перед этим жестоким выбором мести, да, возмездия, они не знают, что с этим поделать. И само вот это упражнение, оно действительно интересно. Я думаю, эта задача и есть Лантимоса, он так играется, да, в эти штуки. Не знаю, удается ли ему на самом деле что-то разбередить, но мысли интересные, да, мысли интересные. Да, потому что мы обычно ответа на эти вопросы избегаем, но он вот на таком метафизическом уровне, наверное, остается, присутствует. Да, как...
Но опять же, кажется, что у Лантимоса тогда все более-менее нормально, раз у него есть время об этом думать и составлять такие хитроумные конструкции.
Ну да,
ему хорошо,
да,
видимо.
Да, наверное.
Тогда...
Потому что люди, которые действительно расплачиваются за свои ошибки, они обычно предпочитают индийское кино, да? И что-то такое, где все заканчивается хэппи-эндом и поцелуем в диафрагму, да, вот сытые европейцы пытаются поковыряться. Но если, опять же, возвращаться к языку вот таких древних историй, таких корневых историй, вот, правда, это ведь история, это очень важный вопрос о том, какова плата за наши ошибки, да. Вот в древнегреческих мифах, ну, ты отвечаешь, да, своей жизнью за то, что есть этот рок, и судьба неумолима. Да, ну вот интересно, что, скажем, в библейских повествованиях, да, там вот, это, ну, знаменитая история, там, про Христа, который умирает за наши грехи. То есть там он, да, мы понимаем, с одной стороны, что цена высока, но она за, как бы, вместо нас заплачена тем, кто нас любит. Да. Вот. И это не то, чтобы, знаешь, как в греческих трагедиях, Бог из машины вышел и все разрешил. И вот тут с Антимосом, пожалуй, я согласен. Нужно постоять перед этим выбором, нужно постоять перед обнаженным видом наших ошибок и цены, которую за них стоит заплатить. Добивается он этим фильмом или нет, на эмоциональном уровне не уверен. Вот скорее на таком
интеллектуальном.
Но, тем не менее, конечно, наблюдать за всем этим интересно и любопытно. Спасибо всем за комментарии. Спасибо всем, кто смотрит вместе с нами и обсуждает такое непростое кино. До встречи на наших эфирах через неделю и каждый день в наших группах на ВКонтакте.